Здравствуйте, уважаемые дамы и господа, дорогие братья и сестры. Сегодня мы проводим запись в городе Калязине в его престольный праздник 8 июня, день Макария Калязинского. Вот наша съемочная группа находится, как раз идет литургия в храме Вознесения Господня. Народ приходит, несмотря на то, что погода очень холодная, очень дождливая. Все равно много паломников. И я думаю, что с каждым годом их будет прибывать все больше и больше. Несмотря на будний, холодный, дождливый день, много молящихся. И хотя передача наша выйдет позже, хочется сказать вам, дорогие, с праздником великого угодника Божия, преподобного Макария Калязинского. Город на Волге приветствует вас пока только на экране и милости просит, чтобы вы приехали сюда, как паломники, поклониться мощам этого великого угодника Божия, ведь когда-то пешком к нему приходили со всей России. Благоговейная служба идет в храме, глава администрации молится от всего сердца и по-настоящему, как мы посмотрели уже и снимали. Это тоже удивительно, что у нас на местах в небольшом городе Калязине, в малом городе России, такой верующий глава администрации и столько верующих мужчин, что тоже очень отрадно. Друзья, вот в церковной ограде находится памятник нашему защитнику Отечества Скопину Шуйскому Михаилу Васильевичу. Молодой воевода, который против поляков бесстрашно оборонял Россию. Посмотрите, какой замечательный памятник, как будто каслинское литье. Дикий камень и гранитный. И вверху, видите, попранные польские знамена, польский орел, а над ним орел торжествует русский. В 23 года он, к сожалению, безвременно скончался. Говорят, что он был отравлен. Но вот если бы была еще и династия, может быть, его бы выбрали на царство Скопина-Шуйского. И думаю, что его со временем, может быть, даже причислят к лику святых, потому что вся его жизнь, все его житие – это сплошной подвиг, чистота, любовь к родине и, конечно, к Богу. Вера непреклонная, вера в Бога. Дорогие друзья, вот вы видите на экране Вознесенский собор города Калязина. Когда-то он был в руинах, в общем-то, совсем недавно его руины, остатки руин еще видны. И тем не менее, теперь, когда мощи великого угодника Божия Макария Калязинского преподобного почивают здесь, перенесены сюда из Твери, то и собор ожил, и великолепные иконостасы, поновленные, даже не верится, что когда-то здесь были сплошные руины. И вот около этого собора замечательный памятник Скопину Шуйскому. Вот здесь, на соборной усадьбе, было кладбище, когда-то городское кладбище. Ну, во время советской власти, конечно, здесь было запустение полное. Могилы были все снесены. Сейчас восстанавливается, территорию почистили. А вот эти надгробья, сохранившиеся, ну, как память. И один общий крест здесь лежащим православным христианам. Надгробья старинные, это 19 век. И тоже есть и кожаные, по-моему, вот там дальше. И все, конечно, они для Отечества дали немало. Были и воины, были и дворяне, были и купцы. А вот псаломщик, псаломщик, 19 век. Арсений Иванович Петровский и жена его Мария Александровна. И памятники такие строгие, надгробие, крест православный обязательно. Икона Федоровская Пресвятой Богородицы. Она сооружена старанием колязинцев к 300-летию дома Романовых. И вот уже 100 лет она пребывает в этом городе. Молящиеся находят утешение, получают исцеление по молитве. И от нее идет особая благодать. Надеюсь, что этот город будет в Золотом кольце. Он стоит этого, достоин этого. То многие паломники будут прикладываться к этой иконе и по молитве получать утешение. И вот тоже старинная, чудная икона взыскания погибших. Для меня это было открытие, потому что я впервые вижу вот именно такого письма, икону взыскания погибших. Здесь на полях святые равноапостольные Кирилл и Мефодий, учители славянские. И когда в Колязине проходят мероприятия, посвященные празднику, теперь это уже на государственном уровне, этот праздник отмечают День славянской письменности и культуры, то эта икона как бы является и путеводительницей в крестные ходы, и вообще молятся. «Взыщи нас, погибающих, Пресвятая Дева, не по грехам бы нас наказуешь, но по человеколюбию милуешь, но избави нас от всякие скорби, гнева и нужды, и спаси нас».
Начинаем мы говорить с ранних периодов, с 15 века, о том, когда только-только сюда придет инок Кашинского монастыря, одинокий монах в поисках жизни вдали от мира, от суеты, начнет подвязаться на территории, густо образованной лесом, он поставит крест, там, где обитают дикие звери. И вокруг него буквально в скором времени образуется монастырь. Вот эта витринка раннего периода, у нас не случайно здесь иконка Троицы. Она хоть и поздняя, но с ней связано такое каноническое представление о нашем святом, потому как Макарий Колязинский без иконы Троицы нигде не изображается. Если это лик стоящий, да, то над ним будет Троица. Если это поясной лик, то это будет благословение Троицы. И, собственно, Троица – это будет первая церковь, которую преподобный срубит, сам будет рубить, поставит, осветит, и по ней, по этой церкви сам монастырь Колязинский, Макарьевский, будет называться Троицким. Троицкий, Макарьевский, Колязинский монастырь. А здесь же вот в этой ранней витринке грамоты, которые датируются 15 веком, написаны не его рукой, но скреплены печатью, оттиском, печать, и вот наши художники показали расшифровку, печать игумена Макария. Это как раз о том периоде, когда монастырь только-только начинает здесь утверждаться.
Светлана Викторовна, вот я когда вошла в этот зал, и увидела икону, она, конечно, поздняя, 19 век, но вот как будто меня встретил сам Макарий, у меня аж мурашки по коже. Или потому что мы литургию отстояли. И, не знаю почему, но вот какое-то мистическое даже чувство. Он, наверное, и в жизни такой был. Расскажите о нем немножечко. Знаем, что он родился, как вы уже сказали, в боярской семье. А дальше?
1400-1401 год рождения нашего будущего святого. В семье Кожаных рождается, да, Матвей, в миру звали его Матвей Кожан.
Матвей Васильевич.
Матвей Васильевич. Угу. Из ранней редакции «Жития преподобного» мы читаем о том, что, будучи отроком любил уединяться, любил больше читать, проводить время при церкви и, естественно, при молитве Божией. Но родители препятствовали воле его, и опять же, жития мы читаем, чтобы он ушел в монастырь и остался при своих каких-то духовных таких интересах. Настаивали на том, чтобы он пошел в службу светскую, поскольку старший брат Геннадий уже посвятил себя монашеству, то очень хотелось родителям хотя бы Матвея видеть на светской службе. И, будучи послушным сыном, Матвей принимает волю родителей и женится на девице того же Кашинского уезда, Елене Яхонтовой. Но по той же житейной редакции преподобного Макария Колязинского мы считаем, что молодые в браке счастливы были недолго, около 3 лет продолжался брак. И Марова чума, которая действительно зафиксирована в актовых документах, она средствовала в то время по Кашинской территории 20-е годы, уносит жизнь и Елены Яхонтовой, а вслед за ней уходят и родители преподобного Макария.
И овдовев он принимает?
И он принимает, да, решение, но не то, что решение, он видит в этом волю Божию, конечно, он к этому хотел, он к этому шел, и складывается все так, что он принимает постриг в Кашинском Колбуковском монастыре, тогда это мужской монастырь, вот, и несколько лет, около 10 лет, как сказано в житии, он проводит на территории Колбуковского монастыря Кашинского.
Эта полуразрушенная церковь во имя Рождества Пресвятой Богородицы и погост, все, что осталось от села Кожино, в котором родился в начале 15 века преподобный Макарий, во святом крещении названный Матвеем. Отец преподобного Василий Кожа был благородный воин. Ему пожаловано это село за воинскую доблесть великим князем московским Василием Темным. Где-то под этим храмом покоится прах благородных родителей Матвея. Смиряясь с настойчивым требованием родителей, Матвей вступает в брак с благочестивой девицей Еленой Яхонтовой. Вот под этими венцами был скреплен их супружеский союз. Между молодыми был заключен договор. Когда, по изволению Божию, один из них умрет, то оставшийся в живых не должен вступать в брак, а должен идти в монастырь. Случилось так, что брак Матвея продлился только 3 года. Молодая его супруга Елена умерла. После погребения жены Матвей, не зайдя в дом свой, прямо с могилы удалился в Кашинский Клобуков монастырь.
Дорогие телезрители, мы сейчас подошли к игумене Варваре. Она приехала из Кашина сюда, в Колязин, на праздник, причащалась. Духовенства сегодня очень много, и вот так было приятно подойти под благословение к матушке игумене Варваре. Матушка, с принятием святых тайн, с праздником, и расскажите о вашей обители немножко. Для меня Анна Кашинская вообще очень много значит. Вот я уже прожила с мужем почти золотая свадьба, но мы венчались 15 октября. Это день Анны Кашинской и после Покрова первый день.
Да, для нас, конечно, тоже. Для нашей обители 2 главных святых – Анна Кашинская и Макарий Колязинский. Я никогда не пропускаю праздники Макария Колязинского, потому что он нам особо дорог. Он первые подвиги совершал своего монашеского жительства в нашем монастыре. И в нашем монастыре до сих пор стоит келья, в которой жил преподобный Макарий. Но мы ее воссоздали по тем описаниям, которые есть в его житии. Точно такие же размеры.
Простите, монастырь.
Да. Монастырь был, к сожалению, разрушен, но, слава Богу, не взорван и не затоплен, как монастырь Макария Колязинского.
Да.
И вот этот наш маленький монастырек, в котором раньше начинал преподобный Макарий, он возрождается, и я думаю, что преподобный Макарий, он, конечно, духом пребывает у нас, особенно когда мы воссоздавали кельи Макария Колязинского, мы это особо чувствовали, и его помощь мы чувствуем всегда. И у нас многих, и у сестер, которые живут в нашей обители, и у благодетелей, которые к нам приезжают, прихожане, очень много связано. Кто-то родился на память преподобного Макария, Господь посылает этого человека помогать монастырю, восстанавливать этот монастырь. Явная помощь преподобного Макария, потому что кому он покровительствует, тех он и объединяет.
Матушка, а вы Варвара в честь великомученицы или
нет, я в честь преподобной мученицы Варвары, которая Елизаветы Федоровны пострадала в Алапаевске.
Да, вот в этом году есть столетие русской Голгофы. Вы будете на Урале?
Я не знаю, пока
как Бог управит, да?
Да, пока не знаю.
А вот если наши телезрители телеканала «Союз» захотят побывать в вашей обители, как вам добраться?
Мы всех очень рады видеть в нашей обители. Город Кашин, он недалеко от Москвы, 220
Клобуков
километров.
Монастырь.
Да, Николаевский Клобуков монастырь. Вот,
много сестер у вас?
У нас 18 сестер. У нас есть паломническое для принятия гостей. Вот, пожалуйста, можно приезжать. И вот мы всех с радостью примем и покажем нашу обитель, вот наши святыни. Всех рады видеть в нашей
Спасибо,
обители.
Господи.
Дальше, если вы пройдете на речку Кашинку, есть остров. Вот такой островок. Место называется Веденский омут. И там стояла мельница. Вот даже основания этой мельницы остались. Вот на этой мельнице Макарий Каленский уединялся и молился. И, как это всегда бывает, когда человек выделяется из братьев, и сейчас там же есть, то, конечно, игумен был недоволен, и братья роптало. И вот, не знаю, как это все было подробно, но Макарий Каленский вынужден был оставить монастырь, потому что, так сказать, его... На него устроили определенные гонения, клевету. И вот по этой дороге, если мы пройдем чуть вниз, начинается река Вонжа. Он пошел в Калязин. И говорят, по преданию, что он плакал. Где, значит, падали слезы его, то били источники ключи и возвращались назад к Клобуковскому монастырю, потому что он сердце прикипел очень к этому месту.
А далее... спускается, получает благословение, спускается по Волге в густые леса в поисках одинокой иноческой жизни, где и находит такое место на левой стороне реки Волги, от погоста Николы на Жабне, подвязается, крест ставит, к нему стекаются братья. По одной из редакций «Ждя преподобного» мы читаем, что он уходит с семью старцами, семью монахами. Они обозначены как старцы, но семь монахов. А по другой, что он уходит один, и они к нему потом приходят. Но так или иначе, к 1434 году здесь образуется монастырь.
А Коляга – это кто?
А вот земли, где преподобный поставит церковь и с братьями будет подвязаться, граничит с территорией боярина Ивана Коляги. Владелец известный достаточно для этой территории. И страхи, что монастырь разрастается, потому что к преподобному Макарию приходят все новые и новые иноки, он неоднократно пытается, в страхе в том, что они перекинутся на его территорию. Угу. И он пытается Макария отсюда как-то выпроводить потихонечку. Не приезжает к нему, уговаривает уехать, но преподобный стоит своим станом. И даже задумал, как в житии написано, худой Иван Коляга, решил отравить Макария Калязинского. И в этот же период в его жизни случаются беды, напасти, он теряет все свое семейство, та же самая чума уносит его близких, и он, заболевший этой же болезнью, думает, что он уже умирает, и понимая, что это какая-то кара ему, возможно, за его мысли, такие дела нехорошие, которые он пытался сделать, он просит старца Макария прийти, посетить его и просит у него прощения. Ну, наш игумен не только его прощает, благословляет, но и случается вот одно из первых чудес, которые в житии прописаны, пожизненные они так и называются, одно из первых, это исцеление болящего Ивана Коляги. Он исцеляется, принимает постриг при Макарии, он остается до конца дней своих при этом монастыре, а все свои земли, которые официально ему принадлежали, он приносит, подписывает монастырю. И эти первые земли от владельца Калягина называются Калягинские, якобы от этой территории, которая станет градоустроительной на этом месте. Так-то у нас Никола на Жабне раньше возник, но поскольку он не получил такого размаха и известности, как монастырь Макарьевский, именно Макарьевский станет градообразующим. И по этим территориям Калягинским как бы называется этот город Калязин. Это церковная версия. Вот. Но в этой же экспозиции мы не только говорим о мощи и праведности, и красивой жизни на территории монастыря и тех паломников, которые приезжают и посещают сюда. Мы говорим и о том периоде, когда монастырь просто был закрыт, и когда было небезопасно оставаться на его территории. И были уже и те люди, кто были преследованы за инакомыслие, это уже 20-30-е годы. И, собственно, к 40-м годам мы не случайно показывали советскую прессу. Это уже тот период, когда монастырь, очевидно,
разрушается, убирается.
А что здесь пишет советская пресса?
Ну, это разные годы 30-х, 40-х, 50-х годов, где мы уже считаем здесь прежде всего о необходимости затопления этой территории, о необходимости реализации проекта «Большая Волга», чтобы в большую страну поступила электроэнергия. Необходимо промышленность развивать, необходимо наращивать военный потенциал, поскольку Советская Россия должна быть крепкой страной. Благие мысли понятны всем, что в геополитическом понимании маленькая история крошечного городка не ставится в большую цену, и поэтому Троицкий Макарьевский монастырь к 40-му году, как уникальное архитектурное сооружение, мы теряем. Но сохраняем его коллекцию.
Поэтому страшный суд, да?
На сегодня, да, в нашем музее одна из самых больших фресок, отреставрированная питерцами в 90-е годы, где мы с вами видим сюжет страшного суда. Да, на троне восседает Господь, у ног его сон святых, архангел низвергает в пучину непрошедшего судилища грешника. Очень забавная собака, посмотрите, далматинец, да? Прям далматинец, 17-й век, какой там далматинец. Вот. А вот дома тенис, правда? А посмотрите число голов, ведь все знаково. Вот если мы приглядимся, то на собачке 7 голов. 7 голов.
7 правителей?
Нет, 7 основных
грехов
смертных, нарушение из которых вот и вело грешников в преисподнюю. Там уже рогатый, хвостатый, он на чело ставит, помазывает вам. Вот внизу, нижний барабан. А вот такие сюжеты, яркие сюжеты на ветхозаветные, новозаветные как раз темы.
И образы такие
образы,
точные.
Да, они украшали стены Троицкого собора.
Большая деревня, да?
Нет, деревня у нас маленькая.
Ну, школа есть, Василева школа. Вот это Василевская школа.
Это вот в школе в деревне, да? Василева, да?
Деревенская школа.
А сколько жителей у вас там в этой деревне?
В деревне, ну, 300 с лишним.
300 человек?
300,
да. Вот это, они...
Нет, а в школе 46 человек.
И вот они вот все местные из этой деревни, да? Как в деревне-то жить, хорошо?
Да.
Не скучно?
Нет.
А в школе как учитесь?
Хорошо.
Нравится школа, да?
Да.
Это у вас кружок там, да, такой? Художественный. Но это не один класс, это какой-то составной, да?
Это два класса и четвертый класс, да. Просто там такой вот ансамбль создали.
А кто создал, вы?
Ну, да.
А вы представьте тогда, как вас зовут?
Пестова Марина Васильевна.
Вы учитель музыки, да?
Да, учитель музыки.
А вы сами тоже из этой деревни?
Есть соседняя деревня.
Соседняя? А там сколько человек живет?
326, по-моему, да.
И давно вы в этой деревне живете?
Я в 87-м году приехала из Таджикистана и живу вот уже.
Это какой-то план переселения был, что ли? Да?
Нет, так, просто захотели, переехали.
Да. Вы русский, да?
У меня мама немка, отец таджик.
Какая интересная.
Я христианка, приняла здесь крещение.
А музыкой где вы занимались?
Я в Таджикистане закончила музыкальное училище. Педагогическое училище, музыкальное отделение в Таджикистане.
Калязинского района Константину Геннадьевичу Ильину.
Добрый день, дорогие батюшки, отец Евгений, отец Владимир, дорогие друзья. Всех приветствую на 6-м открытом фестивале «Божья искорка», который зародился в 2019 году, когда были перенесены мощи преподобного Макария Калязинского на нашу Калязинскую землю. Преподобный Макарий Калязинский вернулся на родину своими мощами. Это было величайшее событие в истории нашего города. И мы гордимся, что у нас есть свой небесный покровитель Макарий Калязинский. Недаром сказано, если у города есть святой, город будет жить. Если у села есть праведник, село будет стоять. И, конечно же, мы должны помнить о нашем небесном покровителе, о всех святых земли русской, которым благодаря заступничеству стоит сегодня Русь. Вот мы говорим часто, что наши корни в земле, здесь малая родина, большая родина. Но в одной из книжек, вот братья Гиденко, я прочитал, уже говорил об этом на других вот выступлениях, что наши корни не только в земле, но и на небесах. И не дай Бог нам отпасть от той живительной силы в виде сонма наших великих святых, когда умрем и как народ, и как государство.
Когда вот уже начались нулевые годы, и начался крестный ход по Волге, и мы дождались вот главу вашей земли, какого мы сейчас имеем, то начались совершаться чудеса такие вот для меня совершенно непостижимые. Не было ни политической воли, ни духовных сил, ни материальных, чтобы совершить сегодняшний праздник. Чтобы с вами праздновать уже 6-й год возвращения преподобного на родину. Потому что он бежал отсюда, как вы знаете, Макарий, однажды у поляки, там вот бесчестили его раку, потом мы сами, своими собственными руками, а потом была телеграмма «Сжечь мощи». Понимаете, пришла директору телеграмма «Сжечь мощи». И он как-то испугался это, или как-то, я не знаю, как это, Господь, он это спрятал у себя и сказал, да, все. И тогда, когда уже в нашем начале началась перестройка, можно было обратиться к возвращению святынь. И мощи увезли. Вот сейчас есть живые эти люди, наш Ладыка, он тогда еще был секретарем епархии, отец Валерий, это был молодым священником, я еще был милим. Они взяли и просто на своих собственных руках увезли мощи в Тверь. Там вы пришли раку, и она там стояла вроде бы и на месте. Я там вот около этой раки молился, будучи еще как бы и студентом, потом доктором. И казалось, что так и должно быть. Преподобный находится там, где находится в храме Святой Троицы. Он когда-то Троицкий монастырь построил, а теперь его Святая Троица приняла в свой храм. И когда начали это озвучивать владыки, он был очень с этим не согласен. Он это не выражал словами, но я видел, что для него это совершенно новость, да и невозможно. Он говорит, ну храм сделайте достойный. И вот шла речь о храме, который под музеем. Вот его верните, тогда будет куда мощи возвращать. А вот чтобы храм возродить в центре города, об этом даже никто не то, что не мечтал. И то, что мы сейчас празднуем, кажется, вот детям, а что такого? Ну вот храм тут стоит, тут колокола звонят. Деточки, этого ничего не могло быть ни по каким, вот я еще раз говорю, законам, но это свершилось. Значит, преподобный действительно настолько это место любит, как вот его в Тропаре говорит, что место сие вопиет, как труба на небо, поты пролиты им, само место святое, и вот он действительно подтвердил это. Он бы остался там, в Твери, и он оставил там свою ракву и сказал, я мощи отдам, раку нет. Потому что преподобный у нас здесь был 20 лет, и тверичане скажут, а куда это от нас преподобный? И он остался и в Твери, в центральном городе, да, в центральном храме, и сюда вернулся.
Паруси моей пройду, словно страница, не чужая я ведь ей, не изгнанница. Буду правду я искать, правду Божию. Посох путь проложит мне бездорожье. Что мне стужа, что мне жара, в скорби вечные.
Yeah.